Добрый день всем, дорогие друзья, братья и сестры. Очень приятно быть у вас в гостях, в вашей церкви «Алмаз», которая мне очень нравится, хотя я давно здесь был, но как бы много знаю о вас, общаясь с Колей и так далее. Сегодня мы обратимся к Слову Божьему. Я очень хотел сказать такую текстуальную проповедь, зная, как это у вас ценится. Но Господь меня смирил. Так получилось, что да, тот большой текст, который я хотел, о котором хотел говорить, не так давно Коля проповедовал по нему. И я решил выбрать другую тему. И в этой теме мы тоже будем исследовать Слово Божье, но как бы собирательно, да, будем много отрывков из разных текстов смотреть. Недавно, не так давно была такая ситуация. Один брат выступал, мы выступали перед молодежью, такое благовестие было в одном светском колледже. Один брат делился, там рассказывал историю, своим свидетельством немножко. И он упомянул один случай из своей жизни, рассказал о своей, там, как у него свадьба проходила. Ну, суть не в том, как бы, не в самой свадьбе, а такой маленький эпизод. Он приехал, ну, он молодой, и, в общем-то, как бы, относительно, ну, небогатый, скажем, ну, например, он приехал на собственную свадьбу на маршрутке, скажем так. Он так скромно отнесся к этому мероприятию. И тут приехали вдруг неожиданно, приехали его старые друзья, еще по старой неверующей жизни. И они приехали там на крутых иномарках, я не помню, там на каких, неважно, да. И вот этот брат рассказывает, и он как бы вскользь такое вот, как бы проскочила у нее, ну, такая мысль, такое выражение, говорит, я за них порадовался, ну, как бы мы когда-то там вместе там чем-то занимались, последнее время давно не виделись, и вдруг вот они, ну, как бы, я приехал на свою свадьбу на маршрутке, а они на таких крутых иномарках, я их давненько не видел, не знаю, чем они там, ну, как бы, сейчас в последнее время занимаются, как они, где они взяли эти иномарки так быстро, такие молодые, тоже там чуть ли не младше меня, говорит. Но меня лично, я как бы, ну, а почему это все рассказываю? Меня кольнуло, скажем так, его слова, его мысль о том, что он порадовался за этих своих друзей. Хотя, как потом выяснилось, такие действительно сомнительными путями они так быстро, ну, скажем, разбогатели и пересели на иномарки, за что впоследствии им пришлось и расплачиваться. Но сейчас как бы речь не об этом. То есть я хотел привести пример того, как, ну, этот брат, его слова, спасибо, его слова произвели на меня впечатление в том плане, что он порадовался за своих неверующих друзей, за их какой-то вот такой вот, ну, даже материальный, скажем так, успех, да? И меня кольнула эта мысль, я тут же, ну, как бы себя начал проверять и задавать себе вопрос, а я бы в такой ситуации порадовался за своих каких-то знакомых, ну, если это не очень близкие, скажем так, друзья, если это неверующие люди, если я не знаю, как они и где они взяли эти, ну, каким путем, скажем так, они разбогатели. И я стал себе задавать этот вопрос, а порадовался ли бы я за них? И, к сожалению, ну, я не был уверен в положительном ответе, да. И я бы сегодня хотел, чтобы мы с вами поговорили на такую очень практическую, обратились к Слову Божьему, на очень такую практическую тему, тему зависти. Что такое зависть, что говорит об этом Слово Божье, и, ну, естественно, как с этим бороться, и что противоположно зависти. То есть я думаю, что если бы, ну, боюсь, опасаюсь, что, возможно, когда я бы увидел вот людей таких, скажем, ну, неверующих, да, неизвестно откуда взявших свои там иномарки, свое богатство какое-то, возможно, у меня бы начали проноситься такие мысли, а, ну, мол, понятно, где-то там наворовали, а сами-то грешники, в ад попадут, наверное, осуждающие какие-то мысли могли бы появиться, каким путем они приобрели и так далее. Но Как мы сегодня подумаем, посмотрим, как Библия учит, как мы должны относиться к успеху окружающих людей. Независимо от того, там верующие или они неверующие, христиане или нет, близкие наши друзья или нет. Вот такая тема. Конечно же, самый известный, самый, наверное, ключевой стих на эту тему, это, вы знаете, что в Десятисловии, в Десятой заповеди, конкретно Бог запрещает нам завидовать, не пожелай ничего, что у ближнего твоего. Любопытно, что все остальные, скажем так, запрещающие вот эти заповеди, начиная с шестой, да, если проанализировать, скажем, мы сейчас поговорим о серьезности, начнем с того, как бы серьезность этого греха и распространенность зависти, и как он связан с другими проблемами. Если мы проанализируем, почему люди совершают многие другие, например, тоже десятисловие взять, там убийство, прелюбодеяние, еще какие-то вещи, ложь. Очень часто оказывается, что зависть является корнем этих других грехов. Воруют, потому что завидуют, потому что, ну, а у меня такого нету, и я хочу это, да, или там, ну, пожелал чужую жену, чужую вещь, чужое что-то, все это зависть, и все это, этот грех может приводить к другим грехам. Несколько библейских примеров, примеры зависти. Какой, давайте вспомним, какой самый первый грех, который упоминается в Библии? Самый первый грех – грехопадение, да, Адам и Ева. В чем был, как бы, корень этого греха? Что подвигло их на непослушание Богу? Они в каком-то смысле, можно сказать, позавидовали Богу. Они позавидовали Богу. Им было мало того положения, в котором они находились. Мало было того благословения, да. Они захотели быть как Бог. То есть в грехопадении зависть тоже играла не последнюю роль. По сути дела, творение позавидовало Творцу. А почему мы не можем определять добро и зло, да? Почему Бог только? Почему мы должны Ему подчиняться? А мы сами хотим определять добро и зло. А давайте мы будем как боги. То, что предложил им змей. Второй грех, который упоминается, греховный поступок, да, который упоминается в Библии, это убийство Авеля Каином. Бытие 4 глава. Написано так. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Почему огорчился Каин и поникло его лицо? Потому что он как бы, ну, заглянул, прямо не сказано, но, по-моему, это подразумевается. Он посмотрел, что у Авеля-то Бог принял его жертву. Как бы Богу угодно была жертва Авеля, а моя не угодно. И он позавидовал, и эта зависть, мы знаем, привела к убийству. Далее выборочно несколько таких ярких примеров. Братья Иосифа. Следующий пример. Братья предали Иосифа. Конкретно написано в Деяниях, в 7 главе, в 9 стихе, что предали его из зависти. По зависти к его особому положению и особой любви отца чуть не убили. Ну, потом передумали и продали в рабство. Потому что, вы помните, да, историю? Отец его любил, там ему как-то особое было отношение, и потом еще и Бог ему такое дал сон, такое видение. То есть завидовали его положению братья, поэтому совершили такой тяжкий грех и чуть не совершили убийство. Следующий пример, известный тоже всем, Саул и Давид. Помните вот эти трудные взаимоотношения, этот конфликт Давида с Саулом? С чего начинается вся эта долгая, многолетняя, даже, по-моему, десятилетиями там длилась? С чего начинается? С победы над Голиафом, да? И после этой победы, мы читаем из 1 Царства, 17 глава, «И восклицали игравшие женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч, и Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово». Почему он огорчился? Он огорчился тому, что, ну, Давида превозносили больше, чем его. Да? Неприятно ему это было. «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царство. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Обратите внимание, ну как работает зависть в сердце человека, да? Порождает неприязнь, порождает вот это огорчение, порождает подозрительность. У него уже другое отношение к Давиду. Он уже видит в Давиде какие-то, ну, мнительность появляется, да? Он уже уверен теперь, что, ну все, Давид теперь хочет меня подсидеть на троне, хочет только мое, ждет только, чтобы мое царство забрать. Еще примеры. Фарисеи предали Иисуса Христа, написанное конкретно в Евангелии, из зависти. Да? Матфея 27 глава, 18 стих. Предали его из зависти. То есть они хотели быть духовными лидерами, они хотели иметь вот эту духовную власть, чтобы люди их слушали, а народ шел за Иисусом. Точно так же и Ирод совершил жестокое такое преступление, убийство многих детей, пытаясь уничтожить Иисуса, тоже из зависти. Потому что он, ну, завидовал, как бы он не хотел, он боялся за свое положение, видел в Иисусе конкурента. Первые христиане, дальше, книга Деяний, когда уже появилась церковь, первое гонение на христиан, на верующих, на учеников Иисуса воздвигали неверующие иудеи, и делали это, написано, из зависти. Например, Деяния 5 глава, 14-18 стихи, 13 глава, 44-45. Там такая, каждый раз повторяется такая фраза: «Иудеи исполнились зависти». Исполнились зависти. То есть, когда они видели отклик людей на проповедь христиан, в них это порождало зависть. Они начинали завидовать тому, что кого-то слушают, что за кем-то идут, а они как бы, ну, оставались в стороне, в тени. То есть чей-то успех, чье-то благословение в данном случае порождает зависть. И Экклезиаст, в книге Экклезиаста, в 4 главе, в 4 стихе, Соломон дает конкретное вот, как бы объяснение вот этого механизма зависти, как это происходит. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть». То есть мы сегодня говорим о зависти не то в широком смысле, и мы позже еще упомянем разные грани, не только как в узком смысле слова желание иметь что-то, да, чего у меня нет, а у кого-то я увидел, и вот я хочу. А в широком смысле мы видим, что зависть – это больше, чем просто желание что-то иметь. И позже мы прочтем еще определение, которое дает словарь, что такое зависть, для примера. Но мы уже видим, что, как объясняет Соломон, это зависть, когда зависть появляется, когда люди видят у кого-то успех, например. То есть это не обязательно причиной зависти может быть там, ну, какие-то материальные вещи, даже успех в делах какие-то, может быть, даже Божье благословение в каком-то деле, даже, может быть, в христианском деле, в служении. Как, например, конкретно вот мы сейчас видели примеры в Деяниях, да, завидовали Иисусу Христу, завидовали Его ученикам, завидовал один помазанник Божий другому, Саул Давиду и так далее. То есть в Божьем деле бывает и такое, что люди завидуют друг другу, видя вот этот вот всякий труд, как говорит Экклезиаст, и всякий успех. Это производит между людьми зависть. Ну и, конечно же, подводя черту, Экклезиаст говорит, и это суета, и томление духа. То есть это пустота, это бессмыслица. Ну, то есть завидовать, грубо говоря, это бесполезно, это бесцельно. Это только приносит вред тому, кто это делает. И ничего хорошего не приносит. Итак, следующая мысль. Мы привели несколько примеров зависти. Теперь посмотрим, что Библия называет зависть одним из серьезнейших грехов. Одним из очень серьезных грехов. Он ставится в один ряд с так называемыми, ну, в кавычки берем, смертными грехами. Ну, условно, конечно, да. Например, Иисус Христос говорит в Евангелии от Марка, 7 глава: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Почему это мы читаем? Ну, потому что может быть такое искушение подумать, ну ладно, там, ну зависть, ну это такое, ну чувство, подумаешь, это же не какой-то такой там серьезный поступок, да, серьезный греховный поступок. Но здесь сам Господь Иисус ставит вот это чувство, не только чувство, мы еще поговорим об этом, но ставит его в один ряд с теми вещами, которые, ну, традиционно принято считать серьезными грехами, да, убийство, прелюбодеяние, гордость, богохульство и так далее. И Господь ставит завистливое око в один ряд с этими вещами. Апостол Павел говорит дальше в послании к Галатам, 5 глава, перечисляет дела плоти. Вы тоже, наверное, хорошо знаете этот отрывок. Дела плоти известны. Они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, то есть предупреждаю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Интересно, да, что апостол говорит, что вот такие грехи, в том числе зависть, несовместимы с истинным христианством, другими словами, да, то есть можно по-другому сформулировать. Истинный христианин так не поступает. Истинный христианин не убивает, не прелюбодействует, не крадет и не завидует. То есть зависть – это чуждое чувство новому сердцу, которое, ну, исполнено Божьей благодатью. Если есть зависть, это очень серьезный, ну, как бы красная лампочка, которая говорит о том, что что-то не так в духовной жизни. Или вот еще апостол Павел Римлянам 13:13. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти». Вы видите, ну, какими, скажем, опять же, в какой серьезный ряд, в ряд с какими серьезными вещами апостол Павел ставит зависть. То есть обычно, ну, как бы по-человечески, да, нам легче обращать внимание на какие-то видимые грехи, на те, которые, ну, осязаемые, да, которые можно увидеть, можно пощупать, скажем так. Но вот в конце этого перечисления, здесь, ну, понятно, что это выборочно, да, Павел привел, но он называет такие вещи, как ссоры и зависть. Или вот как Павел описывает состояние погибших грешников до обращения в послании к Титу, 3 глава, 3 стих. Павел вспоминает, когда мы были, ну, еще грешниками, да, «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». То есть все это говорит о том, что, ну, зависть – это очень серьезная, серьезный грех. Зависть несовместима с христианским образом жизни, с новым сердцем, которое Господь Иисус дает своему народу, своим ученикам. Зависть, следующее, Библия говорит о том, что зависть противопоставляется кротости. Тоже интересная мысль, сравнить, чему зависть противоположна. Обратите внимание, что зависть противоположна кротости. То есть, если вы замечаете в себе зависть, то автоматически можно сделать предположение, что вам не хватает кротости. Например, об этом говорит как Ветхий Завет, так и Новый Завет. В притчах, 14 глава, 30 стих. «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Ну, то есть, очевидно, Соломон противопоставляет кротость и зависть – это противоположные вещи. Ну, отдельно можно говорить о том, как вот первая часть, вторая, зависть гниль для костей, да, то есть как зависть влияет на человека. Ну, наверняка, скажем, ну, христиане, для которых эти вещи должны быть более-менее очевидны, Дух Святой просвещает нас в понимании духовных вещей. Мы наверняка замечали в своей жизни, да, когда, если видели, что человек, может быть, когда-то в себе замечали или в ком-то это видели, когда человек завидует, то это его буквально, ну, как разъедает изнутри, да, вплоть до того, что в буквальном смысле подрывает физическое здоровье. Это даже неверующие, ну, медики подтверждают, что вот такие неправильные, скажем, ну, негативные, как говорится в мире, негативные эмоции, да, они подрывают и физическое здоровье. Зависть – гниль для костей. Это не просто, это не афористически только притчи говорят, это в самом буквальном смысле. То есть это может разрушать человека не только духовно, но и физически, того, кто завидует. Или вот в Новом Завете апостол Иаков тоже пишет, противопоставляет зависть и кротость. Иаков 3 глава, с 13 стиха. Смотрите. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». То есть не претендуйте, не называйте себя мудрыми, да, это неправда. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». То есть апостол Иаков говорит о том, что зависть исключает, это взаимоисключающие вещи, зависть, а с другой стороны, кротость и мудрость. Да? То есть человек завистливый, если человек завидует, это говорит о том, что он не кроткий и не мудрый. Итак, вот такие вот как бы важные, фундаментальные как бы основы, что Библия говорит о зависти, что это очень серьезный грех, который, ну, не менее серьезен, чем многие другие, скажем так, видимые грехи, которые там в поступках, ну, более так осязаемо проявляются. И он ставится в один ряд с серьезными, так называемыми, смертными грехами. Зависть приводит часто ко многим другим, она часто становится корнем других грехов, да, из зависти предали, из зависти убили, из зависти там еще что-то другое, совершили кражу или прелюбодеяние и так далее. И давайте теперь поговорим о том, что же такое зависть. Теперь мы уже так немножечко, как бы, наверное, получили какое-то представление, как в русском языке, как вот, ну, в словаре, скажем так, дается определение. Я специально заглянул в два таких классических старинных словаря, Даля и Ожегова. И вот Даль, это, ну, лет, как минимум лет 100 тому назад, больше, наверное, да, писался Даль. Сказано так: зависть – это досада по чужом добре или благе. Досада по чужом добре или благе. Нежелание добра другому, а одному лишь себе. Там я не удержался, включил, там у него еще там целый ряд поговорок, примеров, там, но я вот пару штук включил. «Лихоманка да зависть иродовы сестры». И вот это даже больше нравится. «Злой плачет от зависти, добрый от радости» или «от жалости», как вариант. Итак, русский язык, в русском языке под словом «зависть» принято понимать досаду по чужом добре или благе. То есть заметьте, что тут не только говорится о желании что-то иметь, но и негативное чувство от того, что у кого-то что-то есть. У кого-то есть или вещь, или просто успех какой-то, какое-то добро. Ожегов почти то же самое говорит. Определяет зависть как чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого. И такое же, в принципе, определение, ну, скажем так, собирательно, да, если мы вот исследуем тему зависти в Библии, то мы видим, что Библия в таком же, в принципе, смысле употребляет это слово. И вот интересный пример – это 111-й Псалом. Можно прочесть с 5 стиха. Я прочту, вы можете послушать. Псалом 111, с 5 стиха и дальше. «Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы. Сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. И 10 стих. Нечестивый увидит это и будет досадовать. Заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Здесь не употребляется слово «зависть», да? Но я думаю, что вот эта реакция нечестивого, которая описана в 10 стихе, наверное, можно ее обобщить, назвать словом «зависть». Смотрите, как она описывается. И давайте начнем. На что реагирует нечестивый? Реагирует на успех праведника, да? Причем даже не на материальный успех, совсем не обязательно. Даже на духовный успех его. Смотрите, праведник описывается, он милует, дает взаймы, расточил, наоборот. Не написано, что праведник вот имеет там Мерседес, и у него так все круто и обеспечено, а нечестивый посмотрел и позавидовал. А праведнике говорится тут, что он, наоборот, расточил, раздал, то есть он служит, он отдает людям. Бог за это благословляет его, славное имя. Да, правда его пребывает вовек, рог его вознесется во славе. Но даже этому, даже духовному успеху люди могут завидовать. Если это нечестивый человек, да, то его реакция вот такая. Нечестивый досадует, видя успех, видя благословение. То есть я думаю, что вполне можно согласиться с теми определениями зависти, которые мы прочли в словарях. Зависть – это, с одной стороны, это досада, то есть это не радость за человека, когда у него успех, когда у него благословение, а наоборот, это досада, это раздражение, неприятно, заскрежещет зубами, как тут говорит псалмопевец, по поводу чьего-то успеха. С одной стороны, зависть – это досада об успехе, о благословении другого. А с другой стороны, второе проявление зависти – это может быть вот именно в том желании тоже что-то иметь. Да? По-моему, в следующем слайде, я не помню, попытался это тоже записать. Итак, то есть такое как бы определение зависти. То есть можно сказать, что зависть проявляется, подведем такой итог, что такое зависть, как она проявляется. С одной стороны, проявляется вот в этой досаде на успех чей-то, а с другой стороны, это может быть желание тоже иметь то, что у того человека есть. Ну, если это теоретически реально, например, такие же вещи, как у него, или еще что-нибудь. Это два этих проявления. Раздражение, то есть отсутствие радости, досада, нам неприятно, неприятен чей-то успех, а с другой стороны, это может быть желание, и я хочу тоже это иметь. Теперь мы поговорим о причинах. Мы пока так старались как бы описательно наблюдать, приводить примеры, как это выглядит, как это бывает. А теперь давайте проанализируем глубже, почему это происходит. Что говорит Библия о том, почему, каковы механизмы зависти, причины. Первая причина зависти – это недовольство тем, как Бог благословил меня. Первая причина зависти – это неблагодарность Богу, недовольство тем, что у меня есть, что Бог мне дал. И я бы добавил еще такую вот, если как бы еще глубже копнуть, это неудовлетворенность самим Богом. Потому что самое большое благословение, которое Бог нам дал, это Он сам. Самое великое богатство, самое великое благословение, самое главное счастье в нашей жизни – это то, что мы знаем Его. То, что Он наш Бог, что Он наш Спаситель, что Он наш Творец. И все, конечно, начинается с этого, когда человек не удовлетворен самим Богом, когда человек несчастлив, не имеет вот этой жизни с избытком этой радости в Боге, то от этого как бы отсюда растут все остальные проблемы. Тогда человек может появиться вот эта вот неудовлетворенность теми благословениями, теми обстоятельствами жизни, в которые Бог нас поместил. Ну, вот первый грех, описанный в Библии, грехопадение, это яркий пример, да, когда людям было недостаточно того, что Бог им дал. Любопытно, что вот интересный пример из жизни. На вот этом моменте постоянно играют политики. Вот вспомните, что происходит перед выборами. Чем ближе к выборам, тем больше звучит и часто повторяется один и тот же тезис. «Та скільки вже можна? Ганьба! Подивіться, як ми погано живемо! Та скільки можна вже таке життя терпіти? Подивіться, до чого страну довели?» Знакомая тема. Да, сколько можно жить в такой нищете? Сколько можно жить в таком беспределе? То есть людям пытаются внушить, как все плохо. И когда многие люди на это покупаются, ведутся, и действительно с этим, да, действительно, ганьба, скільки можно вже це терпіти? Тогда политики выдвигают свой следующий тезис. То есть то, что вы имеете сейчас, это плохо. Вы должны быть недовольны тем, что вы имеете. А выберите нас, и мы вам сделаем лучше. Да? То есть внушается людям недовольство тем, что у них есть, недовольство своим положением. Я думаю, что в такой стране, как Украина на сегодняшний день, как говорится, ну, как поговорка такая, грех жаловаться. То есть на самом деле это ложь внушается людям. Если посмотреть на нас с вами, на то, как мы одеваемся, как мы питаемся, на каком транспорте мы передвигаемся, в каком жилье, в каких домах и квартирах мы живем, то я думаю, что очень мало в нашей стране найдется таких людей. Есть, наверное, есть где-то бедные люди, но в основной массе своей это миф, это мыльный пузырь, который нам внушают. Он построен на зависти. И он работает так. Где-то там мы видим другие примеры. Мы знаем, что у кого-то есть еще больше в нашей стране, где-то в других странах. И кто-то покупается и соглашается, да, действительно, как мы бедно живем. Но весь вопрос в том, с кем сравнивать. Зависть работает вот таким образом. То есть первая причина зависти – это недовольство тем, что есть. Это неудовлетворенность тем, что Бог мне дал, теми благословениями, а прежде всего, самое главное, это самим Богом. Потому что помните, как Давид говорит, «И с тобою ничего не хочу на земле». Да? В принципе, Бог сам – это самое главное богатство, самое великое счастье, когда мы имеем отношение с Ним, когда мы знаем Его, когда Он наш Отец, наш Спаситель, наш Друг. И как бы по сравнению с этим все остальные проблемы, ну понятно, мы живем пока в этом земном мире, оно нас беспокоит, но оно меркнет. Оно меркнет, и у нас по-другому совсем выстраиваются приоритеты, когда мы счастливы в Боге. И тогда мы благодарны Ему, как говорит апостол Павел, «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Итак, первая причина – это недовольство тем, что есть, неблагодарность Богу и неудовлетворенность Богом. Вторая причина зависти – это недостаток любви к ближним. Потому что зависть – это противоположное, это грех, который противоположен любви к ближнему. Да? Смотрите, пример такой. Возьмем жизненный пример из жизни людей, допустим, даже неверующих. Вот есть люди, которые по-человечески, которых мы любим просто как, даже как бы по плоти, например, своих детей. То есть даже неверующие, помните, Иисус Христос говорит, «Вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим». Да? То есть даже по природе своей злые, греховные люди детей своих обычно любят. И вот когда речь идет о близких к нам людях, наших близких друзьях, особенно наших детях, то обычно, хотя бывает тоже исключение, но обычно люди радуются успехам, например, своих детей, своих, ну, вспомните, как родители любят ну, гордиться там успехами своих детей или своих, а еще больше, наверное, бабушки и дедушки, успехами своих внуков, да. То есть, ну, может быть, есть такие примеры, но это, наверное, уже крайне редко такие извращения, чтобы кто-то досадовал по поводу успеха собственных детей и завидовал им. Может быть, и бывает, но это уже... То есть даже среди неверующих это редко. То есть обычно люди, даже неверующие, радуются успеху тех, кого любят по-настоящему. Но по плоти нам легко любить, ну, в лучшем случае, там, своих детей, ну, может быть, супругов, особенно, я говорю, ну, по человеческим способностям, ну, старой природы. То есть в период влюбленности там очень любят друг друга, но по новой нашей природе мы должны так относиться ко всем людям. Также не только к своим детям, не только тем, кто близок к нам, членам нашей семьи, или, как говорит Иисус, если любите только любящих вас, какая вам за то награда? Да? Не так же ли поступают и мытари? То есть по заповедям Христовым мы должны любить всех людей. То есть мы должны радоваться успехом, в том числе и приобретением любого человека, независимо от того, насколько он там близкий друг или нет, независимо от того, верующий он или неверующий. То есть одно из проявлений любви – это радость по поводу успехов этого человека. Мы еще вернемся к этому. Назвали мы две причины. Первая – причина зависти – недовольство тем, что есть, неблагодарность Богу. Вторая причина – недостаток любви к ближним. Третья причина – это готовность судить ближнего. Мы порой допускаем в своем сердце зависть тогда, когда мы позволяем себе судить. Вот почему Библия неоднократно, ну, запрещает нам судить. Да, в Нагорной проповеди 7 глава Матфея начинается со слов «Не судите», говорит Господь. Почему? Что значит судить? Как это происходит? Когда мы судим ближнего, мы думаем, что мы знаем его обстоятельства. Мы думаем, что знаем, каково его сердце. Нам кажется, что мы знаем, по крайней мере, догадываемся, где он это богатство получил или как он его получил, да? Как он им распоряжается, как он им относится. То есть мы смотрим, и мы выносим суждение. Мы так раз увидели там какую-нибудь там иномарку там, или что-нибудь такое дорогое, и, ну понятно, там наворовал, небось, да? Или, ну... Иногда мы даже облекаем это в такую как бы святую оболочку. Мы начинаем рассуждать вроде бы как христиане. Ну ничего, вот придет Божий суд, вот тогда мы посмотрим, да. Ну ничего, да, ну хорошо, сегодня ты такой богатенький, Буратино, да. У меня нет, конечно, такого Мерседеса, но вот настанет день, когда мы посмотрим, кто как бы, ну, кто действительно истинные ценности в этой жизни собирал и копил. То есть... Хотя вроде бы мы опираемся, вроде бы ссылаемся на Божью справедливость, но по сути дела мы не радуемся за человека, а все равно досадуем о его успехе. Он нас раздражает, ну, только мы пытаемся как-то это, ну, так, оформить благочестиво якобы. То есть мы судим, когда говорим, ты видел, на какой он машине ездит? Ну понятно, да? То есть небось, что там, спонсоров имеет или где-то там... бизнесом занимается, и неизвестно каким бизнесом, да он, небось, тысячи получает. В народе есть еще такое выражение «заглядывать в чужой кошелек». Слышали такое, да? То есть, когда мы судим о чьем-то достатке, ну, иногда у нас, ну, может быть такое искушение, да, заглядывать в чей-то кошелек. Нам неприятно, когда происходит обратное, когда заглядывают в наш кошелек. Мы еще вернемся к этому. Итак, вторая, мы еще вернемся к теме осуждения ближнего. Мы сейчас пока называем причины. Недовольство, причины зависти, недовольство тем, что есть у нас. Второе, недостаток любви к ближнему. И третье, когда мы позволяем себе судить ближнего. Вторая и третья причины очень взаимосвязаны. Да? Любовь, и когда мы любим, то мы не судим. Мы еще поговорим об этом. И последняя причина, которую я хочу назвать, это причина такая, ну как бы это особенная такая социальная особенность. То есть, в принципе, зависть, ну это универсальный грех, как и все остальные, да, это может быть присуще всем людям. Но хочу обратить внимание, ну это как бы такое социальное наблюдение в конкретно нашей культуре, в нашей стране. То есть в нашей стране есть одна особенность, которая делает нас как бы еще более подверженными этому искушению. Мы с вами выросли в стране, ну, кто помоложе уже как бы последствия, кто постарше еще родился в Советском Союзе. Это была страна, культура, общество коммунизма. Советское общество было построено, одна из таких ключевых идей была, что у всех должно быть поровну, у всех должно быть одинаково. То есть, по сути дела, зависть культивировалась на официальном государственном уровне. Зависть культивировалась, например, у кого-то было слишком много. Посмотрели и сказали, это очень много, а у других мало. Мы возьмем и силой заберем у тех, у кого много. То есть зависть была возведена в ранг государственной политики. Это была политика государства. Забирали силой. И старались не только забрать у богатых. Но сначала забрали, а потом постарались создать такие условия, чтобы максимально не дать возможности людям потом, ну, опять стать, как бы, ну, достичь какого-то разного уровня благосостояния. То есть постарались максимально обеспечить всеобщее равенство материальное. В чем это проявлялось? Например, отменили частную собственность. То есть ни у кого ничего не должно быть, все принадлежит колхозу, да, всем, государству, чтобы чтобы не было богатых, как говорилось, да, ну, типа, чтобы не было бедных, но, по сути, чтобы не было богатых. Уравнить оплату труда, то есть более-менее, ну, как бы зарплаты там были, не было такого большого разрыва, и даже пытались нивелировать человеческие способности, чтобы люди не могли выбиться не только в материальном плане, но и, допустим, в плане образования. То есть образование сделали одинаковым для всех. Все должны ходить в одинаковые школы. Была запрещена частная школа, была запрещена домашняя школа, экстернат, да, как, допустим, ну, мы там читаем русских классиков, да, там дворяне там дома учились, ему там богатые родители нанимали учителей и его лично там учили, да. А чтобы не было, и он, то есть он имел свои особые какие-то возможности образования, а чтобы этого не было, все это запретили, нельзя было учиться дома. Или, например, почему в Советском Союзе не было свободы выбора изучаемых предметов? То есть была уравниловка, шаблонное образование. Да? Вот сегодня как бы к нам, до нас доходят ну, западные какие-то такие элементы устройства образования, да? И в том числе это проявляется в разнообразии. То есть человек сегодня может выбирать себе там факультативы всякие, да, дополнительные там какие-то предметы есть, ну, ключевые, а плюс там много всяких свободный выбор. В Советском Союзе этого не было. То есть есть одинаковая для всех программа, будьте добры, пожалуйста, чтобы все были одинаковы. То есть за этим стояла философия определенная. Все должны быть равны, все должны быть одинаковы. То есть зависть культивировалась. В Советском Союзе было такое, ну, всем известное выражение. Ну, там целый ряд выражений отсюда происходит. Например, ты что, самый умный? То есть это оскорбление. Это, ну, то есть ты что, хочешь выделяться среди других? Да? Это, ну, как бы человек там, да нет, я такой начинал там смущаться от этого. Ты что, лучше всех? Тебе что, больше всех надо? То есть за этим предпосылка стоит. То есть все должны быть одинаковые. И, к сожалению, вот эти отголоски как бы советской этой культуры, советского этого мышления, может быть, еще до нас, ну, дай бог, если сейчас это уже как бы меньше, но это влияние культуры, я боюсь, что отчасти осталось. То есть мы можем завидовать, когда видим, когда кто-то выделяется, да, не только материально, материально, духовно. То есть, к сожалению, как мы уже говорили, даже в псалмах мы читали, что даже иногда духовный успех, даже, может быть, успех в служении производить вот это вот, ну, это очень печальный факт, когда среди христиан на основании каких-то успехов в служении человеческая природа пока еще с нами, и если мы как бы позволяем, ну, даем ей голос, то она высказывается так. А почему это у него, там, например, такая церковь большая, такое успешное служение? Почему у него такой вот... Бог его так благословил? Я же даже, ну, не о материальном благословении сейчас говорю, а о духовном. То есть даже в этом может проявляться зависть. То есть вот эта уравниловка работает так, что... Мы можем раздражаться, когда кто-то выделяется, а с другой стороны, сами себя пытаемся, как бы, ну, то, не хотим, да, не хотим дать повод думать, что я самый умный, что я выделяюсь. Это называется прибедняться. То есть, как бы, и в материальном, ну, особенно в материальном плане. Давайте в материальном рассмотрим, да? Есть такая поговорка еще в русском языке. Никто обычно не жалуется на недостаток ума и на излишек денег. Слышали такое, да? Я, ну, как бы по практике я, она подтверждается. То есть не помню. Редко, очень иногда смиренные люди могут признавать недостаток ума. Но на самом деле это, наверное, наоборот, это признак мудрости, да? Как Иаков пишет, у кого не достает мудрости, да просит у Бога. Бывает. Но чтобы об излишке денег кто-то жаловался, такого никогда еще пока не встречал. Обычно мы, да я что, там мы на там хатынка, скромненько, да я не такие там, ничего мы на там такого. То есть это тоже неправильно. Почему мы прибедняемся? Даже в материальном плане. Если Бог нас благословил материально, ну, понятно, вопрос, это отдельная тема, как мы должны относиться к этому богатству и как правильно им распоряжаться, служить другим людям и так далее. Но то, что у нас есть, мы должны делиться, свидетельствовать, скажем так, высказывать эту благодарность не только Богу, но и свидетельствовать о ней. Да, слава Богу, действительно, да, Бог благословил меня. То есть прибедняться... как говорится, это в каком-то смысле неправильно, это тоже часть вот этого греха. То есть свое материальное благословение я, ну, как бы не сильно хочу выпячивать, да, не хочу о нем говорить, а когда у кого-то вижу, то это меня, ну, там, раздражает, да, может быть. Вот в чем это может проявляться? Ну, всем известны шутки, анекдоты про радость, когда у соседа сгорела хата, мы знаем, да, как бы украинская радость, работает так называемая. И, ну, к сожалению, вот понятно, что это, ну, это немножко как бы... то есть зависть присуща всем людям, это универсальные вещи, но в каких-то культурах, в каких-то мировоззрениях, менталитетах где-то это проявляется больше, где-то меньше. И вот боюсь, что в нашем таком постсоветском и славянском обществе, может быть, для нас это особенно актуальная проблема. Поэтому на это тоже стоит обращать внимание. Итак, мы назвали четыре такие причины зависти. Теперь поговорим о библейской... Каковы же библейские решения борьбы с завистью? Это будут решения, прямо противоположные тем причинам, которые мы только что называли. Мы расставим их в такой последовательности. Первое. Чтобы не завидовать, чтобы победить зависть, первое, самое главное, люби ближнего твоего, как самого себя. Просто-напросто. Мы говорили, что причина, одна из них, это недостаток любви. То есть того, кого мы по-настоящему любим, мы ему желаем всяческих успехов и благословений. Также вспомните своих детей. Вспомните самых близких людей, которые вызывают у вас только позитивные чувства, и вы всячески хотите, чтобы они процветали. Смотрите, кто-то однажды так сформулировал нашу христианскую цель христианского служения, христианского ученичества. Мне очень один из моих наставников когда-то так говорил. Он говорил: наша цель – это помочь другим людям стать успешными или достичь успеха. Наша цель – помочь другим людям достичь успеха. Обратите внимание, как это, насколько эта формулировка не эгоцентрична, да? То есть в центр мы ставим не себя, а кого-то. Ну, ведь это очень созвучно великому поручению, так же? Идите и воспитывайте учеников, готовьте учеников. То есть помогайте другим людям достичь успеха. Ну, тут мы успех употребляем в самом широком смысле этого слова. Это может когда-то в каких-то аспектах включать и материальный успех, и духовный успех. Но главное, чтобы мы при этом рады, чтобы мы такую цель ставили, чтобы кто-то достигал успеха. Если это наша цель, если действительно такова моя цель, чтобы кто-то достигал успеха, то, естественно, я буду радоваться потом его успеху, когда он его достигнет, а не досадовать по поводу него. По сути, почему справедливо так формулировать? Если мы посмотрим на нашего Бога, то, по сути дела, Он так относится к своему творению, Он так относится к нам. Я, к сожалению, не записал это, вот буквально размышляя уже, у меня такие мысли приходят, в конспекте этого нету. Как Бог являет свою славу в этом мире? Каким образом? Вся история творения какую корцует? Чтобы прославиться в этом мире, Бог не поставил себя в центр, себя такого славного и красивого, и не сказал, вот смотрите на меня, и все. Хотя он мог бы теоретически так сделать. Но Бог прославляется в этом мире через свое творение, да? В частности, через нас с вами. Он сотворил человека по образу и подобию своему и сказал, по сути дела, нам, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, да? Владычествуйте над всем творением. И, по сути, Бог дал человеку такое поручение. Через вас моя слава должна явиться в этом мире. То есть Божий план был таков. Его творение, его дети должны славно жить, славно управлять этим миром, распространять Божье Царство, и в этом прославится Он. Смотрите, насколько Божий план вот такой тоже в каком-то смысле не эгоцентричный. Он направлен к Его славе, но Бог прославляется не сам, а как бы через свое творение. Поэтому, я думаю, очень справедливо будет сформулировать, ну, можно даже сказать, великое поручение вот таким образом, что наша цель – это чтобы наша цель – помогать другим людям достигать успеха. Ну, конечно, мы вкладываем в данном случае успех духовный, успех христианский, успех в ученичестве, в служении Богу и так далее. Итак, об этой же любви говорит золотое правило, да, относись к другим людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе, Матфея 7:12. И как мы хотим, да, очень легко проверить, как мы хотим, чтобы люди относились к нашим успехам, к нашим благословениям, к нашим приобретениям. Как это, да, каждому легко поставить себя на это место и представить. Нам бы хотелось, чтобы люди радовались нашим приобретениям, благословениям. И поэтому точно так же мы должны относиться к своим ближним. Как работает зависть? Мы уже говорили, что часто зависть появляется тогда, когда мы сравниваем себя с кем-то, у кого больше. То есть, ну, грубо говоря, смотрим на богатого. Смотрим на богатого, но как мы определяем, что он богатый? То есть как мы выносим определение, каков критерий его богатости? Да? Кто богат по нашим меркам? Богат тот, у кого больше, чем у меня. Да? То есть автоматически это определение наше очень относительно, субъективно, но зависит от того, каков мой статус. Да? Если я миллионер, то с моей точки зрения богачи – это только миллиардеры, да? Все остальные беднее. А если я очень бедный, то почти все богачи тогда, потому что все те, кто богаче меня. То есть мы не склонны себя называть богатыми, а зря. Мы уже говорили о том, что неправильно прибедняться. То есть нужно считать, кстати, любопытно исследовать слово «богатый», да? Оно происходит от слова «бог». То есть богатый по-библейски, так по-духовному, это тот, кто имеет Бога, самое главное богатство. Это этимология русского слова. Как-нибудь, кому интересно, исследуйте. Но суть в том, что мы должны быть благодарны Богу за то, что у нас есть, и не сравнивать себя с теми, у кого больше. Лучше сравнивать себя с теми, у кого меньше. И тогда это будет помогать нам не зависть будет нас производить, а желание поделиться с тем, у кого меньше, потому что у меня больше, да. И мы должны благодарить Бога за все благословения. Поднимите, пожалуйста, руку присутствующие, у кого есть компьютер. Ну, я думаю, что процентов 100, наверное, да? Ну, 99, как минимум, в этой аудитории. Где-то когда-то в интернете какой-то был такой статистический такой обзор, такое было письмо. По-моему, там было сказано, что если взять все население мира, да, то 1% населения мира – это люди, у которых есть компьютер. 1%. Ну, мы с вами, если у каждого из нас есть компьютер, то мы относимся к 1% самых богатых людей в этом мире. Ну, возможно, я не проверял эту статистику, но если учесть, что в Индии живет около миллиарда, да, в Китае там, ну, в Китае уже они разбогатели, 2 миллиарда почти, в Африке много людей, ну, вообще в Азии, то вполне возможно. Может быть, это, правда, уже так староватая статистика. Ну, может, там сейчас пару процентов уже. Но я думаю, что в любом случае, на самом деле, мы с вами относимся, если в мировом масштабе сравнивать, то мы относимся к той категории людей, которые очень, ну, материально очень благословлены и обеспечены Богом. То есть все это к тому, что, насколько мы должны быть благодарны Богу, и насколько мы должны... У нас нету никакого повода для зависти. Любовь не завидует. Все мы знаем описание любви в первом послании к Коринфянам, 13 главе. Это одно из качеств любви. Любовь не завидует. То есть, если мы по-настоящему любим ближнего, то мы не будем завидовать. Очень интересно, Иов, книга Иова, описывая, вы помните, как Иов, основная тема его, ну, как бы, разговора с Богом, он как бы оправдывался, да, он не мог понять, Господи, почему? И он говорил о своей праведности, о том, что, ну, он вспоминал, он как бы себя проверял, ну, вроде бы я ж, ну, не грешил, да, и вот одно свое такое праведное качество он упоминает, 31 глава, 29-30. «Радовался ли я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его?» Риторически задает вопрос, то есть не радовался. «Не позволял я устам моим грешить проклятием души его». Обратите внимание, Ветхий Завет, Иов, говорит о враге своем. Да? То есть то, что Иисус сказал на горной проповеди «любите врагов ваших», оно было всегда, Бог, ну, Бог не изменился. Может быть, в Ветхом Завете не так еще это было явно, да, то есть человечество было в детстве, в детском садике еще было, да, Бог их сначала на пальцах учил. Но праведник ветхозаветный Иов, ему это тоже было открыто, и он так старался поступать. Он не радовался погибели даже врага. То есть Иов говорит, что если бы я порадовался гибели врага моего, он говорит, это я погрешил бы. Ну, если бы я проклял, если бы я обрадовался, так тебе и надо, да? Ага, вот. То есть Иов говорит, это грех был бы. И, ну, о себе он говорит, что я так не поступал. То есть любовь, истинная любовь не завидует, не радуется там несчастью даже врага и так далее. Поэтому даже врагов мы должны любить. Значит, даже когда мы видим человека наглого, который, например, как нам кажется, явно приобрел свое богатство неправедным путем, мы все равно не имеем права его осуждать, думать о нем плохо и чувствовать раздражение и досаду. То есть даже если он враг, ну, условно назовем его враг, да, даже если мы, ну, почти наверняка знаем, что вот он, вот точно это он наворовал, наверное, все равно мы не должны, если мы позволим себе, ну, ненавидеть его за это, раздражаться, это все равно будет грехом. Римлянам 12:15 апостол Павел говорит, «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Обратите внимание, что по плоти, по-человечески, это не всегда бывает просто, да? Иногда нам, ну, по греховной натуре, иногда нам хочется злорадствовать, когда кто-то плачет, если у нас там какие-то к нему нехорошие чувства. Ага, вот, понятно, вот теперь, вспомни теперь, как ты когда-то меня там обидел, да? А вот теперь я над тобой посмеюсь, а вот теперь ты плачешь. Радуйтесь с радующимися. Иногда нам бывает трудно радоваться, когда у кого-то, ну, буквально на днях кто-то, не буду называть, кто-то узнал, это реальный пример, кто-то узнал о том, что кто-то другой купил дачу. И испортилось настроение от этого. Ну, то есть, там всякие, там, конечно, причины, там, объяснения. Ну вот, там себе тайком, почему там мне не сказали, почему я только сейчас об этом узнал. Ага, вот он там. Ну и начинается там, причины могут быть разные. Но радуйтесь с радующимися. Как тот брат, который порадовался, даже когда он своих неверующих друзей, неизвестно где взявших эти мерседесы или что там, он за них порадовался. Вот чему призывает. Вот что значит любить ближнего. То есть искренне, я, ну, честно скажу, когда, ну, я водитель, у меня есть машина, когда меня подрезает наглый какой-нибудь там Мерседес или там, я не знаю, что-нибудь такое, то у меня не всегда, ну, радость за него, за то, что, как я рад за тебя, что Господь тебя так благословил таким крутым джипом, и ты на нем так быстро можешь ездить. Но это неправильно, да? Как на днях читал одного православного священника, он пишет, может быть, может, у него живот болит. Ну, может, у него что-то случилось в жизни, он куда-то очень спешит, да? Нам неприятно, когда нас подрезают, когда нас... Ну, это мелочь такая, ну, водители меня понимают. Это наглость такая, ну, бесцеремонность, неприятно. Но это все равно неправильно. Мы не должны позволять своему сердцу так относиться тогда к этим людям. Итак, первое, любить, по-настоящему любить своего ближнего, как самого себя. Тогда мы будем радоваться его успехам, его благословениям. Второе, не судить. То есть мы уже говорили, это причина. Значит, мы не должны судить. Матфея 7 глава, не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. Смотрите, в Иоанна 7 главе, 24 стихе, Иисус приоткрывает одну важную деталь. Почему нельзя судить? Он говорит, не судите по наружности, но судите судом праведным. А обычно мы судим, ну, мы порой по-другому не можем никак, да, потому что мы существа, люди, творения ограниченные. Мы можем только увидеть, как написано, человек смотрит на лицо, да, а Бог смотрит на сердце. Но мы не можем смотреть на сердце. И мы смотрим на лицо, мы смотрим на отделку ремонта, мы смотрим на там, уровень, марку и модель машины, и у нас появляется желание такое вынести суждение, дать оценку и предположить, ну, наверное, ага, понятно, наверное, наворовал, наверное, там какой-то там бизнес такой сомнительный, да, у него там, наверное, ну, где он это взял, или там, а, там богатенькие там родители тебе оставили или еще что-нибудь. Об этом же апостол Павел пишет, 1 послание Коринфянам 4:5. «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке». Почему нельзя судить? Только Господь видит это скрытое во мраке. Что это скрытое во мраке? «И обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». То есть почему Бог запрещает нам судить ближних? В том числе заглядывать в кошелек, например. Потому что когда мы судим, ну, мы предполагаем, что мы знаем, сколько у них там добра, мы предполагаем, что знаем, как они его получили, предполагаем, что знаем, как они к нему относятся, то есть сердечные намерения, да? На самом деле мы этого ничего не знаем. Поэтому нам запрещено судить. Мы ничего этого не знаем. А может, этому человеку сделали дорогой подарок? Ну, бывает такое. Редко, но бывает. А может, умер близкий человек и оставил ему наследство? Мы не знаем, где он взял это богатство. Раз. А может, ему досталось намного больше, чем то, что мы видим? Остальное, может быть, он кому-то отдал. Может, с кем-то поделился. Может, он много жертвует. Мы ведь этого не знаем, поэтому нам запрещено судить. То есть мы не видим скрытые сердечные намерения, мы не видим, как человек относится к этому богатству. Да? Ну, мы помним библейские примеры. Были праведники очень богатые, были праведники бедные. Иисус был ну, бедным, да, как бы по земным меркам. Авраам был богатый, там цари некоторые и так далее. Были. Вопрос не в том, сколько было, а как они относились к этому богатству и как они им распоряжались. Это отдельная тема, да. Но может быть человек, который, у которого ну, у нас появляется искушение завидовать или судить его, а может быть он... правильно пользуется этим богатством. Может быть, он служит людям. Мы ведь этого многого не знаем. Поэтому Господь запретил нам судить. Итак, чтобы победить зависть, первое, мы должны любить ближнего, как самого себя. Тогда мы будем радоваться его успехам, его благословениям. Второе, мы не должны судить, потому что мы не знаем. Господь запретил нам это делать. И третье, мы должны за все благодарить Бога. Чтобы победить зависть, мы должны благодарить Бога и быть довольными тем, что есть. Помните, апостол Павел, Филиппийцам, 4 глава, 11 стих. «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Евреям, также 13 глава, 5 стих. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». И интересно, как дальше автор пишет. «Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Что имеется в виду? Ну, во-первых, почему, как связаны эти две мысли, да, что довольствуясь тем, что есть, и тем, что Бог сказал, не оставлю тебя. Ну, во-первых, если у меня сегодня есть немного, то мне не нужно, ну, как бы переживать, потому что я знаю, что Бог со мной, Он меня не оставит, Он обо мне позаботится. Но можно и сказать еще по-другому, что, как мы говорили уже, Он сам со мной, Он никогда не... Он сам сказал, не оставлю, не покину. Мы имеем Его прежде всего. Самое великое богатство, самое великое благословение – это Он сам в нашей жизни. Когда мы не счастливы в Боге, когда мы не наслаждаемся им, то тогда ну, как бы отсюда, из этого горького корня произрастает все остальное недовольство и в конечном итоге зависть и так далее. Об этом же первое послание Тимофею 6.6. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ну, там в 6 главе Тимофею, кто помнит, там много Павел говорит о богатстве, о правильном, неправильном отношении к богатству, разоблачает так называемое Евангелие благополучия. Да? Помните, говорит, есть такие люди, чуждые истины, люди поврежденного ума, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Это вот очень похоже на современное учение о том, что если ты будешь благочестивым, то обязательно тогда будешь ну, материальное процветание. Итак, за все благодарить, быть довольным тем, что Бог нам дает, и прежде всего быть довольным самим Богом. И четвертое решение проблемы зависти – это принять истину о том, что в Божьем Царстве мы все уникальны. Это мы говорили о проблеме уравниловки, да. Библия не рисует нам такой картины, что у всех должно быть одинаково, что все должны занимать одинаковое положение, никто не должен выделяться своим там, статусом или ролью, или материальным, или дарами. На самом деле это все ну, разнообразно очень. Например, притча о талантах. Помните, да, как Господь рисует, скажем, такую картинку дает нам своего царства. Он по-разному дал людям таланты, то есть там способности, какие-то возможности. По-разному Бог распределяет. И это совершенно не должно нас беспокоить, что кому-то Он дал один талант, кому-то пять, а кому-то десять. Потому что оценка, как мы видим в конце, да, в притче, оценка совершенно не основана на том, сколько нам было дано. Оценка основана на том, насколько верно мы распорядились тем, что Он нам дал. Так же? Поэтому как бы, в этом плане, в таком смысле мы все равны перед Богом. Наша задача быть верными. А совершенно не важно сколько. Но как бы визуально вот так смотришь, и вроде бы люди разные. То есть Бог создал этот мир вот таким разнообразным. По-разному дает таланты в широком смысле. Как материальные, так и духовные. Или притча о работниках виноградники, помните? Всем обещал по динарию, но работали они ну, совершенно разное количество времени. Кто-то целый день, а кто-то в конце пришел один час только. И когда хозяин рассчитался, все равно по динарию всем дал, то некоторые возмутились, ну, первые возмутились, да, и сказали, как это так, мы перенесли тяжесть дня и зной, а ты им дал то же самое, что и нам. И помните, там Иисус говорит, ну, как бы, понятно, что хозяин символизирует Бога, Иисус говорит такие слова, Матфея 20:15: «Или глаз твой завислив от того, что я добр». То есть, когда нас раздражает уравниловка, вернее, ну, в данном случае наоборот, разное время, одинаковая зарплата, ну, то есть, как бы, нам хочется по справедливому, почему у него больше, почему он меньше работал, это все, ну, как бы, одно и то же. Иисус говорит, это зависть. Глаз твой завистлив? Таким образом, подведем итог. Библия, Господь в Слове Божьем призывает нас к любви, и любовь противоположна зависти. Чтобы не завидовать, чтобы победить этот грех, чтобы не поддаваться этому искушению, мы должны делать четыре вещи. Первое – любить ближнего, как самого себя. И тогда мы будем радоваться его успехам, радоваться его благословениям. И второе – не судить его, не судить ближнего. И вот эти вот как бы вот эти четыре пункта, они делятся на две категории. Смотрите, первые два пункта касаются правильного отношения к ближнему. Да? То есть, чтобы победить зависть, мы должны правильно относиться к ближнему, любить его и не судить его. Другая сторона – это правильно относиться к себе. Ну, в смысле, быть благодарным за то, как Бог нас благословляет. То есть правильно оценивать свое положение. Благодарить Бога за все благословения и помнить, что все мы у Него разные, уникальные. Он дает нам разные таланты в разном количестве. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.